Мы постараемся закончить сегодня Второе Царство с 22 по 24 главу. Второе Царство. Вот мы здесь изучали. Хорошее у нас изучение было. И вот мы сегодня постараемся закончить эту книгу. Мы аналогии проводили между Царством Божьим и Царством Давида и Царством Израильским. Много было параллелей, вещей, которые понять нам, что помогло нам расти духовно в этом царстве, которое сейчас проповедуется, которое должно браться силою. Царство Небесное приблизилось, да? 22 глава, с 1 по 3 стих. Это, вот эта глава, она так называемая хвалебная песнь Давида. С 1 по 3. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: Господь – твердыня моя, крепость моя, избавитель мой, Бог мой – скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое, убежище мое, спаситель мой, от бед Ты избавил меня». И здесь Давид говорит: твердыня, крепость, избавитель. Бог наш, понятно, что то, что испытывал Давид, и что записано здесь, это не только для него, это для каждого верующего. Да? И вот просто сейчас надо иногда вспоминать, потому что в жизни всякие переживания бывают, колебания и все такое. И надо всегда жить веру и вспоминать, кто мы есть в Боге. Бог – моя твердыня, Бог – моя крепость, избавитель. Да? Нам в этом мире нам нужна твердость, нам нужна защита. Мы постоянно чувствуем, что нам нужна вот эта помощь, ограждение, убежище иногда. Да? И вот в Боге все Давид это находил, и Библия сегодня нам напоминает, что в Боге верующий может все это найти. Вот все, чего неверующий ищет, переживает, тратит время, деньги, всю свою жизнь, да, пытается достичь вот этой вот твердости, крепости, силы, безопасности и так далее. Давид, и мы должны находить в Боге. Бог моя твердыня. Аминь. Бог моя твердыня. У Давида нелегкая жизнь была, но он понял, что самое настоящее, что непоколебимое. Он мог строить крепости, и он строил крепости, вооружаться, колесницы мог там увеличивать, конницу мог там увеличивать, да, то, чего бы обыкновенный человек стал бы это делать, да, но он учился и уповал на Господа, и просто пример для нас. Сам Бог моя твердыня, сам Бог. Все, он уже моя твердыня. Люди, я говорил уже, тратят деньги, пытаются получить образование, пытаются получить какие-то знания, силы, чтобы устроиться в этой жизни, и игнорируют. Все это дается по вере, даром в Боге. Но мы, конечно, верующие. Господь моя твердыня. Вот просто иногда верую надо сказать: Господь моя твердыня, душа, что ты унываешь? Просто так себе иногда надо сказать, верую. Дальше, с 4 по 7 стих. «Призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, потоки беззаконий устрашили меня. Цепи ада облекли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его». То есть, не знаете, когда мы исповедуем, верим, стоим вот на таких обетованиях, что Господь моя твердыня, моя крепость, не значит, что все гладко будет в жизни. Понимаете? У Давида не было гладкая жизнь. Когда он был пастухом, ему приходилось бороться со львами, с медведями. Да? Потом он вышел против этого Голиафа. Да? Потом он 10 лет бегал от Саула по пещерам. Иногда приходилось от страха прикидываться сумасшедшим. Тяжелое было. То есть жизнь висела на волоске. И потом конфликты в семье, его собственные ошибки, несовершенства. Да? Вот. Но в конце концов все будет хорошо. У Давида все было в конце концов хорошо. Мы это понимаем. Это великий муж Божий. Да? Иисус не стыдился называть себя сыном Давидова. Да? И это путь для каждого верующего. В конце концов Бог даст спасение. Бог даст спасение. Не все будет гладко, но в конце концов мы не будем сомневаться. Мы от всего сердца исповедуем: было трудно, но Господь моя твердыня. Он меня провел. Понимаете? Не значит, что все гладко, то, что Бог наш защитник. Но в конце концов Бог все это использует ко благу. Дальше с 8 по 20 стих. «Потряслась, восколебала земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался он. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимах, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания пред ним разгорелись угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой. Пустил стрел и рассеял их, блеснул молнию и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного глаза Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Вот так как у Давид вспоминает, как в его жизни было, что он иногда действительно чувствовал, что вот эти потоки беззакония, они устрашали Давида, то есть зло вокруг Давида очень было много. И Давид действительно боялся, мы знаем это, да. Вот, ему казалось, что злой человек, там, Саул, или вот там еще кто-то, кто его преследовал, ему казалось, что вот этот злой человек, вот, он сейчас у власти, у него вся сила, связи, все ему раболепствуют, а я как вот маленькая птичка, мне вообще как мне спасти? Так Давид часто чувствовал, и он видел, как зло иногда очень сильно. Да? И Давиду нужно было увидеть, потому что когда зло вокруг нас, да, нам кажется, что Бог далек, нам кажется, что Бог маленький. И в такие моменты надо понять, что Бог гораздо больше этих проблем. У нас вера, она должна поддержать нас, и Бог опять должен стать великим, сидящим на троне, грозным, гневным, всемогущим. Да? И примерно так Давид, он использует свою фантазию, ну, он был поэт еще, и это же как бы песня, вы должны понимать, да? А в песне используются определенные методы, да, чтобы донести какую-то мысль. И вот здесь он наклонил небеса, говорит, потряслась земля, Бог разгневался, да, возгремел глазом, блеснул молнией, да, пустил стрелы. Давид в своем воображении, через веру, он создает вот эту картину Бога в своей жизни, Бог великий. Гнев Бога гораздо страшнее, чем там гнев Саула. Давид верую принимает Бога во всем его величии. Бог не стал маленьким, далеким для Давида. Были трудные времена, конечно, ему так казалось, но вот он поет эту песню, потому что в какой-то момент он переломил, он понял, что Бог, не значит, что он видел эти стрелы, не значит, что земля колебалась, да, но верую он перенес в эту жизнь Духа, и он понимал, какой Бог великий, и что все эти его враги, его гонители, они ничто. И это поддерживало Давида, видеть такую правильную картину. Здесь описывается величие Бога. Восстали в день бедствия, да, то есть у Давида были слабые моменты, когда он из-за своих грехов становился слабее, когда обстоятельства, вот как в случае, когда его сын, собственно, Авессалом, восстал про него, это ему пришлось убегать. Это был тяжелый день, да, и многие люди предали Давида. В этот трудный день, чтобы поддержать Давида, они его предали, хотели убить, которую совсем недавно он сидел с ними за столом. И вообще предательство, это очень тяжело переживается. И Давиду, конечно, было тяжело. Восстали в день бедствия. У меня бедствие, так еще и враги увидели, что я слаб, и вот начинают как бы добивать меня. Но Господь был опорой и избавил меня в конце концов. Вот когда иногда все кажется, что вообще надежды уже нет, вот Бог приходит в самый последний момент и спасает нас. Потому что Бог благоволит ко мне, он говорит. Бог благоволит к нам. Павел говорит, все содействует ко благу верующему. Все содействует ко благу тем, кто любит Иисуса Христа. Аминь. Все содействует ко благу. Аминь. Все содействует ко благу. Вот это нужно жить верою. Павел знал, о чем говорил. У него нелегкая жизнь была. Давид знает. Вот задача верующего сохранить, что Бог благоволит ко мне, когда трудные ситуации, когда испытания, когда страх, когда зло увеличивается вокруг нас. потоки беззакония окружают, вот эти воды, они увлекают, да, если вы попадали в шторм, да, или в сильные волны, или в горную река, и вас уносит, да, вы чувствуете вдруг, вы ничего не можете с собой сделать, все, да, вот такое ощущение, надо бывает, жизнь так навалится, ты ничего не можешь сделать. Есть ситуация, ничего не можешь сделать. Все, что можешь сделать, уповать на Бога. Давид так делал, и Бог его не подвел. Если мы верующие в Иисуса Христа, все Бог в конце концов содействует ко благу. Аминь. Имей такую веру. Праведной верой живет. Не чувствами, а верою. Не обстоятельствами, не вот этими земными фактами, а Словом Божьим. Верою живет верующий. С 21 по 22 стих. «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господа и не был нечестив пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною. И от устав его я не отступал, и был непорочен пред ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренним, с чистым – чисто, с лукавым – по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь, и взором своим унижаешь надменных». Людей угнетенных ты спасаешь, да? И здесь вот такой Давид говорит, что он не отступал от заповеди Божьей. И речь идет, это уже, наверное, в старости, эту песню, этот псалом. Кстати, 22 глава, вот это вот то, что мы изучаем, это псалом, по-моему, 17-й. Да, 17-й псалом. То же самое почти. Вот. 70 лет, в конце жизни он, скорее всего, написал этот псалом. И, конечно, были падения в жизни Давида, в случае с Версавией, пару других вещей, но мы можем справедливо сказать, что действительно Давид, он не был нечестивым, он заповеди действительно Божьи были пред ним, и большинство своей жизни повиновение Богу для него было на первом месте, и это он показывал делами, за исключением, да, каких-то падений. То есть Давид был действительно, он не просто верил, он заповеди Божьи ставил на первое место, не отступал от устав. Давид может так сказать, да, говоря про 70 лет жизни, это действительно так можно сказать, он был мужчина вот по сердцу Бога, да, как в другом месте говорится. И Бог, соответственно, воздавал. Давид жил правильно, и Бог воздавал ему. То есть Бог хранил его, Бог его спасал. Конкретное действие, помощь Божья была в его жизни. И потому что он веровал, и потому что его вера, она являлась в делах в жизни Давида. И потому что надо верить, конечно, но очень важно повиноваться, если мы верим. Почему же мы Богу не доверяем? Если Бог благ, почему же мы не повинуемся Ему, да? Почему? Да, это как бы Иаков говорит, вообще истина это или живая ли это вера, может, это мертвая вера, потому что и живая вера, она должна быть в делах. И у Давида были эти дела, и Бог так работает. Бог, для Бога важно, чтобы у нас была искренняя вера, которая показывает, что мы повинуемся Богу. Когда мы повинуемся Богу, Бог, соответственно, благословляет нас. Это простая вещь. Повинуйся Богу, и Бог будет тебя благословлять. Не значит, что все будет гладко, но Бог будет благословлять. Будет определенно видно, что рука Божья в твоей жизни, помощь Божья в твоей жизни. Обязательно, понимаете? Очень важно повиновение. Очень важно повиновение. А надменный будет унижен, да? Человек, который полагается на свои силы, в конце концов, он будет унижен. Вот. И вот по поводу повиновения. Как важно повиновение, нужно напомнить себе. Вот я недавно смотрел по телевизору, на неделе, мы с Наташей смотрели программу по ТЛС. Там описывают, ну там женщина, которая страдает очень сильным излишним весом. И она там 300 килограмм. Она не может ходить, она только лежит. У нее есть муж, ребенок, но она ничего не может, соответственно, по дому делать. Она лежит вообще, да, то есть там, представляете, 300 килограмм. И она сама попросила помощи, чтобы врачи ей помогали, сделали операцию, наняла на консультанта, диетолога, чтобы он ей помог избавиться от этой проблемы, потому что она понимает, это проблема, она хочет избавиться от этой проблемы. И она сама зовет помощь, ей делают операцию, то ли там уменьшают желудок, то ли кольцо какое-то на желудок делают, да. И там она в больнице, вот за ней следят, там она немножко, там 12 килограмм она сбросила, но там показывают вот эту всю, как как ее процесс показывает, да, на этом канале. И видно, что с одной стороны она хочет, она же сама попросила помощи, это ее была инициатива, да, но с другой стороны она не повинуется врачам, не повинуется диетологу, да, и там показывается то, что она вот там лежит, и ой, мне так тяжело, мне тяжело, мужу жалуется, муж не сдержится, приносит ей эти жареные в масле эту курицу, да, которую ей нельзя было есть, да. Вот. И она ест, да. Но она у ней, потом ее показывают, она со слезами хочет, я стараюсь, все. Потом она возвращается домой, и диетолог с ней работает, периодически приходит к ней и говорит, как питаться, и все такое. Он хочет ей помочь, она хочет помочь, да. Но у нее она срывается постоянно. То есть, с одной стороны, говорит, я хочу помощи, но с другой стороны, она срывается. И муж, главное, бестолковый, он ее и идет ей на поводу. Ему жалко, что ли, становится. И он жарит опять эту курицу там, огромные эти подносы. И диетолог приходит, говорит, вы меня не слушаете. Что, вы слушаете меня, и мы пойдем на поправку, да. И там у нее интервью берут, говорят, ой, я хочу все по дому делать, я хочу быть хорошей женой, хочу быть матерью, заботиться о ребенке, я хочу это все. Она говорит, да, то есть с одной стороны, вот у нее такое желание, с другой стороны, и там это в программе показывается, что она не делает эти конкретные шаги, чтобы исцелиться и стать полноценной, да, понимаете? И вот мы с Наташей, и мы смотрим, да, и зрители смотрят вот на это, и зритель скажет, она не хочет на самом деле. Она ходит по кругу, она не повинуется. Но с другой стороны, она же сама попросила, да. И вот, и она даже плачет, и она там жалуется, я же все делаю, почему я не повинуюсь, я так стараюсь. Хотя видно, что никак она не старается, она не повинуется. Она сама жалеет себя там. Слезы у нее есть, но она не повинуется, да. И вот то же самое в духовном плане. Мы, как христиане, мы добровольно пришли к Богу. Мы сказали, Бог, нам нужна помощь. Бог, спаси меня. Я хочу изменить свою жизнь. Помоги мне, Бог. Можно увидеть слезы, можно увидеть искренние вроде бы речи, да. Но что на деле получается? Повинуемся ли мы заповедям? О, Бог, ты мне нужен. О, Бог, помоги. Ну, слушаемся мы Бога или нет? И понимаете, вот, и вот когда я смотрел на эту ситуацию, я видел, как бывает с нашей жизнью. Мы можем жалеть себя, ой, помолитесь, ой, послушайте, как мне тяжело. Но, елки-палки, нужно слушаться Бога. Ты никогда не выйдешь из этого круга, ты только будешь духовно жиреть, быть духовно бесплодным, и ты абсурдно со стороны смотришься. Повинуйся Богу, понимаете? И вот такая вот саморазрушительная... Мы как бы себя обманываем иногда, себе непонятно, зачем мы себя обманываем, что? Вот так вот мудрость подключить, что? Вот что она хочет? Хочет ли она действительно похудеть? Хотим ли мы быть в духовной форме? Хотим ли мы действительно повиноваться Богу и приносить много духовного плода? И быть тем, кем Бог нас хотел, чтобы мы были? Или мы вот погружаемся в этом жире греха, этой похоти, этого себелюбия, жалости и так далее, а потом жалуемся, о, я прошу, Бог мне не помогает. А ты не слушаешься Бога. И вот такие истории я смотрел, они как бы обличительны, как бы Бог мне говорит, Кость, смотри, вот что бывает, когда ты мне не слушаешь меня, образно говоря, да? Жалуешься, ты плачешь, там, молишься, говоришь всем, что ты стараешься, но твое сердце-то вот, ты не повинуешься мне, повинуйся мне, и будет благословение. Вот Давид, он повиновался, и мы видим. Саул, он там мог жаловаться, он мог там прослезиться, сказать там что-то такое, но его жизнь не была отмечена повиновением Господу. Давид, он повиновался Господу за некоторым исключением, он действительно повиновался Богу. И вот очень важно нам, христианам, не ходить по кругу, оставить эту саможалость и понять, проблема во мне, не в Боге, не в окружающих, во мне, я не повинуюсь Богу. И поэтому так коряво получается в жизни. С 29 по 31 стих. Здесь написано, людей угнетенных ты спасаешь. Это точно. С чистым ты поступаешь чисто. С 29-го. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою, с Тобой я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него. Действительно, Господь просвещает нашу тьму. Мы живем в этом темном мире, мы не понимаем, мы боимся будущего, переживаем. Есть определенная эта тьма. И Бог, конечно, Он свет, и Он просвещает нашу тьму, да. Но как Он это делает? Обратите внимание, один простой пример. Чисто слово Господа. Он это делает через слово. По-разному Бог работает. По-разному Бог дает направление нам в жизни. Но одно из таких практических советов, чтобы просветиться, чтобы знать Божью волю, смысл жизни, иметь полноту и так далее. Слово чисто, обращайтесь к слову. Мы должны обращаться к слову. Потому что слово чисто. Вот Библия. Читайте Библию. Вот эта проповедь о важности чтения Библии. Смотрите в это слово, изучайте, повинуйтесь, и, потому что это слово Бога. Вот так вот наша тьма будет рассеиваться. Его слово чисто, чисто его слово. Философия людей, там, все, там очень много грязи. А слово Божье, которое здесь написано в Библии, оно чисто. И если мы хотим быть в чистоте, во свете, мы должны обращаться, как вот младенцы, молока. Нуждается в молоке матери, так и мы должны. Так и мы должны. Слово, оно обильно должно у нас вселяться, обильно. Конечно, это не все, есть многие другие аспекты, да. Но это основа. С 32 по 51. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как олени, и на высоты поставляет меня. Научает руки мои брани, мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами и истребляю их, и не возвращаюсь, доколь не уничтожу их. И истребляю их, и поражаю их, и не встают, и падают под ноги мои. Ты перепоясываешь меня силою для войны, низлагаешь предо мною восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но не спасающего Господа, но Он не внемлет им. И я рассеиваю их, как прах земной, как грязь уличную, мну их и топчу их. Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главой над иноплеменниками. Народ, который я не знал, служит мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною. По слуху обо мне повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих, над восстающими против меня ты возвысил меня, от человека жестокого ты избавил меня. Зато я буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени твоему, величественно спасающий царя твоего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовек. Вот эта песня, песнь победы, это песнь хвалы. Хотя были трудные времена, 10 лет в бегах, смерть некоторых детей, ни одного, последствия своих ошибок, как я говорил, бунт сына, предательство друга, проблему с этим полководцем Иоавом, с которым он ничего не может сделать, да, и периодически он ему проблемы создает. Много войн надо вести было ему, да, трудная жизнь, да, но в конце концов, по всех этих передрях, этот человек хвалит Господа, у него песнь победы. У него песнь победы. И вы знаете, мы верующие, мы можем, когда доверяем Богу, мы можем проходить через много-много вещей, но в конце концов у нас тоже будет песнь победы. Если сейчас у вас, может быть, нет этой песни победы, да, если нет вот этой сильной хвалы к Богу, ничего, да, вы продолжаете верить, в повиновении продолжаете, и настанет время, мы также воспоем эти песни победы, этой песни хвалы. Мы поймем, что Бог действительно твердыня, будет неземная радость. Это каждому верующему Бог обещает эту песню хвалы и песню победы. Просто сейчас, если какие-то трудности, испытания, нужно набраться веры и делать то, что Бог призывает, повиноваться Ему. Вот что важно. Дальше. 23 глава с 1 по 7 стих. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева. Изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния последнего дождя вырастает трава на земле, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, и твердыня, твердый непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенные тернии, которые не берут рукой. Но кто касается его, вооружается железом или деревом копья и огнем, сжигает его на месте. Вот это вот последняя поэма Давида, которую он написал. Давид был не только царем, он был поэтом, как я уже говорил, музыкантом он был, певцом он был, в этом плане он был очень одаренный. И вот здесь он воспевает Божье спасение в своей жизни опять. Говорит о своем доме, он здесь говорит, да. И вот здесь он так описывает в 4 стихе, как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава, вот эта вот свежесть утренняя, да, кристально чистый, свежий воздух, да, полный день, который начинается, полной жизни, полные обещания вот этого будущего дня. И он смотрит на свое будущее, он смотрит на свой дом, в смысле, под домом он подразумевает свою родословную, те будущие дети его, да, потому что Бог обещал и благословил его потомков и сказал, что они будут царями и что Мессия, в конце концов, родится в твоем доме, да. И вот Давид смотрит на это огромное благословение, он понимает, мой дом, мое будущее, да, потому что он скоро умрет, но мое будущее, оно вот как эта зеленая трава с росою по утрам, свежесть, полно жизни в моем этом будущем, да. Он как бы устремляется в будущее, хотя это будущее сам, он там не будет, но он хвалит Бога именно за это, то, что Бог приготовил для него в будущем, да. Он понимает, что то, что Бог сделал в прошлом, это здорово, но гораздо больше Бог приготовил для него в будущем, да. И это тоже напоминание для нас, чтобы мы устремлялись в будущее, потому что мы спасены-то в надежде. Все самое лучшее, оно же впереди. Все самое лучшее, оно впереди только. Там самая главная наша надежда. Ради этого мы уверовали, ради этого мы спасли, ради будущего, да. За той чертой, да, когда мы испустим последнее дыхание, вот там-то все начинается. Там-то все начинается, да. И нужно жить верой. И вот это будущее, да, хотя мы сейчас как бы физическим глазом не можем увидеть, вот это будущее со Христом, в Царстве Божьем, да, в этом полноценном, да, вот это наша надежда. И это должно нас поддерживать сейчас, вызывать песню хвалы уже сейчас, давать мир, радость уже сейчас. Мое будущее, все хорошо, как бы там, это жизнь трудная, да, но в будущем Бог все сделает. Моя жизнь, она вот как это, она будет полна плодов, она будет полна вот этой свежести, мира, радости. И вот как утро, как прекрасное утро, когда нету облаков, солнечный день, голубое небо, зеленая трава, роса, да. Вот я на дачу езжу, по утрам просыпаюсь, и вот там вот чувствуется, уж в городе это, конечно, не чувствуется, а вот, вот эта свежесть, жизнь, да, начинается. Вот нас ожидает настоящая жизнь только в будущем. И вы знаете, вот у меня ребенок родился, спасибо за поздравления, вот, и я, конечно, ну, как бы накладываю этот отпечаток на мои мысли, вот, и вот подумайте, вот я вот думал, да, в пятницу у меня Семеном назвали, родился сын в 4:50, вот, и я вот мысль, такая мысль пришла, разные мысли были, но вот одна из таких мыслей пришла, что ребенок, да, там сейчас ультразвук есть, там можно потрогать живот, там шевелится, там, да, на музыку как-то реагирует, да, вот, там есть всякие снимки ультразвука, да, то есть мы больше можем знать о жизни младенца в утробе сейчас, благодаря технологии, что он там палец сосет, там еще что-то, ну, такие интересные вещи, да, и я вот и думал, он там был в утробе, ничего до этого он не видел, он там вырос, как бы, рос, там тепло, там темно, ему хорошо темно, там, да, тепло, сердце мамы бьется, ничего не надо делать, ходить не надо, ртом есть не надо, лежишь себе, все хорошо. Он привык к этому миру, да, младенец там в утробе, ему там хорошо. И вот он родился, это тоже стресс для него, да, выродиться, да. Вот родился, здесь температура другая, свет яркий, здесь неизвестный мир, да. И ребенок что, он плачет, Он плачет, да? Когда рождается, ребенок всегда плачет. Отчасти он плачет, потому что он переходит в этот незнакомый мир, и для него это стресс, и он плачет. Но мы-то взрослые понимаем, ты перешел во что-то лучшее. Ты перешел во что-то... Жизнь-то только сейчас и начинается. Там еще не была жизнь. Жизнь только сейчас начинается. Но он как бы не понимает, плачет. Я вот думаю по поводу нашей жизни вечной, да. Мы сейчас, вот как, считайте себя, как мы сейчас в утробе еще. Настоящей жизни мы еще не видели. Нам, мы, конечно, привыкли, и нам не хочется другого там, да. Но на самом деле будущая жизнь, она только впереди, братья и сестры. Вот как на младенцев мы смотрим, и мы радуемся. Он-то плачет, но мы радуемся. Мы тоже можем сейчас плакать, как младенцы, да. Но Бог радуется, потому что знает, чему Он ведет, какая прекрасная, настоящая жизнь нас, нам предназначена. Жить вот так вот верою. Это не сказки. Мертвые во Христе воскреснут. Аминь. И вот там вот и будет вот эта полнота, настоящая жизнь. Сейчас это только мы ограничены. Дальше с 8 по, ну, до конца. Здесь описываются вот эти верующие, которые делали подвиги ради Давида, ради Бога, уповали на Бога, и Бог делал разные великие вещи среди некоторых. Ну и просто это список славы, это список людей, которые попал в Библию. Это честь для них, что их имена попали в Библию, в эту вечную книгу. Это потрясающе, да? Вот. И давайте прочтем вот с такой точки зрения. Вот имена храбрых у Давида. Исбосев, ахаменитянин, главный из трех, он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елизар, сын Дода, сын Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызвали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того, только чтобы обирать убитых. За ним Шама, сын Аге, гареритянин. Когда филистимляне собрались в Ферию, где было поле, засеяно чечевицею, и народ побежал от филистимлян, то он встал среди поля, изберег его и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить и сказал: «Кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа. И сказал: «Сохрани меня, Господи, что я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделал эти трое храбрых. И Авеса, брат Иоава, сын Саруин, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавцеила. Он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкой и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодаев. Он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. А Саил, брат Иоава, в числе 30. Елханан, сын Дода, из Вифлеема. Шаман, харидитянин. Елика, харидитянин. Херец, палтинянин. Ира, сын Икеша, фикатинянин. Ивизер, Мебунай, Цалмон, Магарай, Халев, Итай, Ванея, перафинянин, Иодай, Аби-Албон, арбинитянин, Азмавит, Илихиба, Ешена, Шама, Илефет, сын Ахазбая, сына Магахти, Илиам, сын Ахитофела, гелонянина, Хицрай, Парай, Игал, Бани, Целик, аммонитянин, Нахарай, беронитянин, оружейниц Иова, сына Саруи, Ира, итритянин, Гареб итритянин, Урия хитянин, все 37. Прошу прощения, если я неправильные имена прочитал. Но вот это вот славный список, которые служили в Царстве Божьем, да. И я бы хотел, и вы бы тоже, наверное, хотели, чтобы вот эти в книгах, которые пишутся, в которые откроются в конце концов, чтобы там были наши имена, чтобы там были какие-то свершения во славу Божию, написанные обо мне. Другие люди будут читать, и им будет интересно, вот, а почему его имя здесь, что он сделал для Господа, да. Это честь быть в книге жизни, это честь быть вот в этих подвигах для Бога. Эти люди рисковали зачастую свою жизнь для Царства Божия. И вот они увенчаны вот этой славой, да, вот как мы сейчас называем улицы чьими-то именами. Там, да. Это примерно так же. Да. Это почетный список, это вечная слава вот этим людям, которые служили в Царстве Давида. Урия здесь, да, интересно. Урия, да, хотя он так, как бы, его жизнь оборвалась так, как бы, почему Бог это допустил, да? Давид вот был в таком состоянии, из-за него Урия погиб вообще, да? Но он здесь написан в списке. Он герой для Бога. Он для Бога герой. Его жизнь оборвалась слишком рано. Его обманули, подло подставили, да? Но Бог его запечатлел для вечности, да? А теперь обратите внимание. Имени Иоава здесь нету. Братья Иоава здесь, а Иоава здесь нету. А Иоава вообще, так технически, он был самый-самый главный полководец. Иоав. Его здесь нету. В книге Паралипоменона, где такой же список перечисляется, его здесь нету. Его нет в этом списке славы. Его здесь нету. Его здесь нету. Иоав, он был такой человек, он за власть был готов зубами вгрызться. Он убивал, если он чувствовал, что его положение шатко. Убил второй раз. Давида тоже подставлял. То есть он служил Давиду, да, периодически. Но как только воля Давида пересекалась с его волей, он выбирал свою волю. И я раньше говорил, что Иов это вот такой человек, который вроде служит. Служение у него вроде для Бога много делает, но в определенный момент он проявляет это своей воле. И мы знаем, что Иов в конце концов плохо закончил, и его имени здесь нету. Хотя он, по идее, был самым главным генералом. Он, ему подчинялись все эти люди, но его имени здесь нету. Он плохо закончил. Мы потом это понимаем в Третьем Царстве. Он плохо закончил, да. И вот как мы служим Богу, да? Какая будет у меня награда вечная? Что напишут обо мне в конце концов? Когда вот эта жизнь пройдет, да, и когда все точки над «и» будут расставлены, да, когда истина будет явлена, тогда будет явлено, кто как жил, для кого человек жил, какие у него были мотивы, что скажут про меня, да, что скажут про вас. Хотя сейчас, может быть, много делаем для Господа, да? Но нет ли вот этого вот затаившейся своеволи, да? Которая в конце концов выливается в наше противление Богу. Вот Иоав, он здесь не записан. И это не случайно. 24 глава, 1 стих. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, пойди исчисли Израиля и Иуду». Гнев Господень опять возгорелся и возбудил он. Непонятная фраза, да, что Бог, что ли, это так сделал? На самом деле, в первом Паралипоменона, 21.1, там то же самое, и там более подробно описывается. Там написано, что восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление. На самом деле, это сатана это сделал, да? А здесь говорится, что как будто Бог сделал, имеется в виду, что Бог допустил. Надо правильно понимать. Почему? Потому что очень простая истина. Бог никого не искушает злом. Никого не искушает злом. Каждый искушается чем? Собственной похотью. Бог не искушает никого. Не надо говорить, Бог не искушает. Не надо так говорить. Бог никого не искушает. Он не подталкивал здесь Давида. Это Давид собственной похотью. Мы чуть дальше увидим. Он искусился, а сатана это все использовал. То есть это было напрямую. Хотя тоже не напрямую, потому что сатана, он подбивает, да, он не хватает за руку. Он тоже подбивает там, да. Но Бог это допустил. Бог это допустил. Вот. То есть не должно быть здесь трудностей по поводу вот этого стиха. Дальше, со 2 по 4 стих. «И сказал царь Иоаву, военачальник, который был при нем, пройди по всем коленам Израилевым, от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иоав царю, Господь Бог твой да умножит столько народу, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господин моего царя да увидит это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иоаву его начальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками и от царя считать народ израильский». Давиду стало интересно, а сколько же у него людей, такое вот у меня успешное царство? Какое войско я могу выставить, да? Сколько налогов я могу собрать? Сколько у меня вообще денег в царстве, да? И это был грех. Ну, я вам объясню на современной ситуации. Например, я как пастор, я в определенный момент собираю своих старейшин и говорю, а сколько вообще у нас человек в церкви? Вот мы всегда говорим 30-40, а вот сколько у нас? 43-45, сколько у нас там, да? Вот, которые более-менее ходят... ну сколько там, да? Ну хорошо, там, допустим, 45. Я, честно, не знаю, сколько. Точно, я приблизительно знаю, да. Ну, допустим, я захотел узнать, сколько человек. 45. Ага. Дальше я говорю старейшинам. А давайте узнаем, сколько у каждого зарплата. Тогда мы будем знать, сколько они должны давать десятину. Тогда мы будем знать, как что мы можем это использовать. И мне старейшины никак скажут, Кость, зачем надо Богу доверять, зачем этой ерундой заниматься, да? Это будет коряво, грешно с моей стороны, вот так вот, да? Да? И вот примерно то же самое Давид. Он хочет узнать, сколько денег, он хочет посчитать, да, это был серьезный грех. Ему надо было доверять на Бога. Бог, если надо было, он еще дал бы ему. Понимаете? И наша политика в церкви, мы не очень много говорим. Мы не говорим о приношениях, мы не проповедуем о приношениях каждый день, как в некоторых церквях, да. Вот. И мы не пытаемся там манипулировать. Мы доверяем Богу. Часовни, вот в этом плане мне нравится. Мы доверяем Богу. Бог все устроит, и Бог до сих пор все устраивал. Да. Нужно доверять Богу. Лидеры, пасторы, старейшины, они должны доверять Богу в таких ситуациях. Да. Это будет плохо, если мы будем вот эти всякие методы использовать. Это плохо. И вот сделали исчисление. Ну, давайте дальше почитаем с 5 по 10. «И перешли они Иордан и остановились в Аруэре, на правой стороне города, который среди долины Гадовой к Язеру. И пришли в Галат, и в землю Тахтим-Хадши, и пришли в Дан-Ян, и обошли Сидон. И пришли к укреплению Тира во все города Хивиян и Ханниян. И вышли на юг Иудеи, в Версавию, и обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю, и оказал, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч». То есть, представляете, 800 тысяч способных к войне и 500 тысяч. Это получается 1 300 000. То есть, 1 300 000... Давид понял, он может выставить армию, 1 300 000. 1 300 000 по тем временам, это огромная армия. Это огромная армия. Обычно сражения, когда совершались, и если собиралось 400 тысяч, это считалось вообще, это очень много считалось. Да? А тут 1 300 000 по тем временам, это было огромное. И поэтому Давид, он ужаснулся, он не ожидал этого. Он понял, что он переборщил, он понял, что Бог все действует, Богу можно доверять. Да, и он понял свою ошибку. Его сердце вздрогнуло, здесь говорится. Он понял, что он не доверял Богу. Он решил взять бразды вот, правления в свои руки. Да. Он понял, что грех самодостаточный – это серьезный грех. Его сердце вздрогнуло. Грех самодостаточный, вот это стремление к самодостаточной, к которому мы сейчас стремимся, просим других об этом молиться, это серьезный грех, братья и сестры. Это серьезный грех. Он стремился к самодостаточной. До этого он уповал на Бога, а вот тут он теперь решил, как все, посчитать, посмотреть, спланировать, увидеть, как мое будущее и все такое, да? Самодостаточность, независимость. Бог не предназначил. Бог предназначил нас зависеть от Него. Это нормально зависеть от Бога. Нормально зависеть. Мы... Адам и Ева, они зависели от Бога до грехопадения, и они были бы в этом счастливы. Они бы в этом были бы как боги, если бы они повиновались Богу и зависели. Они были бы полубогами, да? В результате они выбрали самодостаточность, жить своим умом, каким-то там знание свое иметь, которое как будто Бог им чего-то не додал. И в результате они стали смертными. хотя у них было великое предназначение. В зависимости от Бога, это хорошо, это хорошо. Стремиться к независимости – это путь проклятия. Мы постоянно с этим боремся. Нам хочется, чтобы у нас было побольше этого, побольше денег, побольше того, получше связей, то, все. Постоянно мы к этому стремимся. Мы смотрим на свою жизнь и переживаем, что у меня этого не хватает. Бог, помоги. Вот тогда я буду чувствовать безопасность. Тогда я буду чувствовать мир. И вообще не в ту сторону мы идем. Вообще не в ту сторону. Считаем, смотрим постоянно. Считаем, смотрим. А как это? А как это? А с этим смогу я или не смогу? Вот у меня я посчитал, вроде нормально, мир в сердце. Раз, неизвестность какая-то, мы переживаем самодостаточности, мы стремимся. Это серьезный грех. Это такой грех, он так глубоко сидит, что мы даже иногда и не понимаем. С 11 по 17 стих. Тогда Давид встал, и на другой день, утром, то было слово Господа Гаду, пророку, прозорливцу Давида. «Пойди, скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад Давиду и возвестил ему, и сказал ему, «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». Сказал Давид Гаду, «Тяжело мне очень, но... Пусть впаду я в руки Господа, и велико милосердие его, только бы в руки человеческие мне не впасть. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. Простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его, но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ, «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Фусянина. Сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Мы, в общем, Давид, он выбирает моровую язву, потому что он говорит, что лучше вот напрямую мне зависит от неба Бога, чем с людьми иметь дело. Да? Он выбирает вот эту болезнь, да? 3 дня, которые будут свирепствовать. Да? И 70 тысяч погибает. Это тоже очень много за 3 дня, это очень много. Да? Вот это, лихорадка и Эбола, там за 3 месяца только 2 тысячи погибло. А здесь, представляете, 7 тысяч. Да? И вопрос встает, почему? Почему вот эти овцы, почему израильтяне страдают из-за Давида? Да? Ну, вы знаете, здесь, конечно, не написано об этом. И может встать вопрос, если придираться к Богу. Некоторые люди, они только и смотрят в Библии, как бы придраться. Но на самом деле, я очень просто к этому отношусь. Бог знает, почему такое. Бог справедлив. И вы знаете, что одну все-таки вещь я скажу, и я от комментатора это слышал. Помните, мы говорили недавно, что израильтяне, чуть что они сразу оставляли и говорили, что нам... Этот Давид, что нам дом Иессеев, да, нет нам части в Давиде. Помните, они часто говорили. И чуть что сразу отпадали. Чуть что сразу отпадали. В один раз они говорят: Давид, мы знаем, Бог тебя помазал, что спаси от всех врагов, мы знаем, цари над нами. Потом раз, чуть что, они уже нет нам части в сыне Давида. И вот это вступление было от дома Давидова постоянно. Бог сказал: вот он, мой помазанник. Но вся история израильтян свидетельствует о том, что они отступали. Во времена Давида, в конце жизни Соломона, и потом 10 колен они взбунтовались и отступили от этого благословенного, этой благословенной ветви от Давида. Да? Вот это, я говорил, у них было это непостоянство. И я проводил параллели, в Царстве Божьем есть тоже такое непостоянство, в церкви я имею в виду, что люди... что они оставляют Христа, вот это благословенное место оставляют. И, скорее всего, вот эти вот 70 тысяч, это как раз были вот эти вот бунтари, которые не были преданы Давиду. Скорее всего, это такое было. Бог наказывал их за то, что, вот за то, что они постоянно отпадали, бунтовали против Давида. Здесь была такая опция бегать от врагов. То есть у Давида по-прежнему было много врагов. По-прежнему было людей, которые готовы были взбаламутить людей и увести их от этой благословенной царской династии. Да? Скорее всего, Бог разбирался с этим отпадением, чтобы другие поколения, они больше, хотя бы дольше остались в этой благословенной ветви. И мы знаем, как только 10 колен отделилось от Давида, У них там было вообще непросветное язычество, и ничего хорошего вообще не было, как только они отпали от Давида. Давид был и должен был быть спасением, но не... То есть, скорее всего, вот здесь можно искать причину, почему эти 70 тысяч погибло. То есть, не думайте, что они там были прямо такие овцы. Бог справедливо судил. Бог справедливо судил. Бог судит здесь Давида. Представляете, за что? Просто самодостаточно. Он просто хотел посчитать. Это был серьезный грех. И если Бог судит нас за какие-то грехи, нам иногда может казаться, мы хорошие люди, мы овечки. Нет, Бог не будет судить просто так. Бог справедлив. Если мы поймем по-настоящему святость, чего требует Бога, то никто не будет говорить, Бог за что. Мы будем говорить, Бог, спасибо, что ты не судишь меня. С 18 по 25 стих. С 18 и дальше, до конца, да. «И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал, иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Фусянина. И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. И взглянул Орна и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна, зачем пришел господин мой царь к рабу своему? И сказал Давид, купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господа, чтобы прекратилось поражение народа. Сказал Орна Давиду, пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот валы для всесожжения, и повозки, и упряжь воложи для дрова, на дрова. Все это царь Орна отдает царю. Еще сказал Орна царю, Господь Бог твой, да будет милостив к тебе. Но царь сказал Орне, нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу, Богу ему, жертву, взятой даром. И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра, и соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес всесожжение, и мирные жертвы, и умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение израильтян. Чтобы прекратить поражение народа, нужна была жертва. Нужен был жертвенник. И вот древнее название этого места – гора Мария. Та гора, на которой Авраам готов был принести, и в какой-то степени действительно принес своего сына в жертву Исаака. Да? Вот это место здесь оно, да? И в будущем это место будет, где будет построен храм, и это то место, где будет главный и единственный жертвенник в Израиле, где будут по закону приноситься вот эти все жертвы. Это вот сейчас, вот эта гора, где там, как сейчас, как Давид говорит, Даниил говорит, мерзопустение, сейчас храма там нету, она пустует, ну не пустует, там построена мусульманская мечеть, там построена, вот, но это то место, вот это, где Бог построил, выбрал себе место для жилища, да, потому что Бог говорил, что в определенный момент я выбрал себе место для жилища. Вот это Бог выбирает вот в таком контексте этой ситуации. Здесь будет вот проливаться кровь вот этих невинных животных за искупление грехов. И эти все жертвы, и эта жертва здесь, и все последующие жертвы в храме, они, конечно, говорят нам об истинной жертве Агнца Божьем, который умер за наши грехи. Мы все склонны к отпадению, вот как эти 70 тысяч. Мы многие из нас, для многих все стремились к самодостаточности. Мы чувствуем, что самодостаточность, вот это приносит мир, вот это приносит полноту. Упование Бога, а вот дайте мне все, а потом я буду уповать на Бога. Что вы мне проповедуете? Пусть у меня всю жизнь будет хорошо, а потом я буду слушать ваши проповеди. Вот так вот очень часто люди, да, они не будут слушать обетования, им все, им вот все, они зациклились. Я должен иметь самодостаточность. У меня должно быть то, что есть у тех, то, что есть у тех, вот так, и не успокоюсь я. И вот человек ходит, слушает проповеди, а в голове у него вот это, самодостаточность, уповай на Бога, а у него самодостаточность, я несчастный, мне надо, Бог, помоги, Бог... Слушает годами, десятилетиями, ходит и стремится, да? Ну, мы все так, да? А это серьезный грех. Это как мы, как бы говорим, Бог, в тебе нету полноты. Без тебя я должен где-то найти полноту. Бог, это я как бы не доверяю твоей любви. Я не доверяю, что ты хороший отец. Мне надо же по себе позаботиться. И это, в принципе, в глубине, это, если так подумать, серьезный грех. Это бунт против Бога. Понимаете? В этом плане мы все грешны. В этом плане мы все заслуживаем гнев Божий. Понимаете? Я это говорю к тому, что никто из нас не мог бы говорить, что я не помню, в чем мои грехи, в чем моя ужасность. Мы все ужасные грешники, братья и сестры. У нас, я про себя знаю, я переживаю. Очень трудно, когда чего-то нету в жизни, что-то пропадает, какие-то трудности, очень трудно, да? Мне трудно, когда я читаю в Библии и сказано, Господь, упование твое, да? Я да-да-да, все знаю, но вот если бы у меня это было в жизни, тогда бы я имел мир, да? Вот, и мы всем приходится с этими бороться. Это говорит о вот наличии вот этого греха. Но Бог нашел милостивление, Бог послал своего Сына умереть за наши грехи. Вот это есть греховность, от которой просто так не избавиться, понимаете? Вот этот грех к самодостаточности, к независимости, и от него трудно избавиться. Но слава Богу, что Бог послал своего Сына, и Он на кресте умер за нас, да? И вот так вот милость пришла, вот так вот Бог благословляет нас. Вот так вот ангел-губитель остановил свою руку, справедливо, да, остановил. Благодаря Иисусу Христа, вот это благодаря вот этому истинному жертвеннику. Бог очень любит. И нашу греховность Он возложил на своего Сына. И вот в конце я опять скажу, связано с тем, что у меня Сын родился. Вот у меня родился Сын, да, и у меня вот эти вот теплые чувства, радости, это мой Сын, я буду заботиться о Нем, я желаю Ему всего самого лучшего, я все сделаю для Него. Ну, любой родитель, да, в такой ситуации, он испытывает вот эти теплые чувства, да. И я вот подумал тоже, Иисус родился в Вифлееме, и Бог Небесный, как Совершенный Отец, Он тоже испытывал эти чувства по отношению к этому младенцу, это Его Сын, да. Сын дан нам, да, это Сын Его, да? Но разница в том, что Бог знал, что этот младенец родился для того, чтобы страдать и умереть за грехи всего человечества, да? Мне трудно представить, что вот судьба моего сына будет какая-то такая, да? Я этого не хочу, да? Я все хочу сделать, чтобы все было хорошо. А Бог так возлюбил всех нас, что пожертвовал своим сыном, да? Он пожертвовал вот этими чувствами, да, отцовскими, ради любви к нам. Не надо сомневаться в любви Божией. Бог нас действительно так любит. У нас очень много проблем, кроме этого греха самодостаточности. Много сидит, которых мы даже не подозреваем. И Бог послал, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Богу за кровь Иисуса Христа. Аминь. Где бы мы были без этого? Где бы мы были?